Лучшее время.
Дорогие друзья, это программа «Лучшее время» на радиостанции «Наше Подмосковье». Сегодня с вами в студии Наталья Скачкова и Валентина Боброва. И у нас в гостях сегодня инженер-гидротехник, кандидат технических наук, доктор географических наук, генеральный конструктор разработки речной доктрины России Алексей Алексеевич Беляков. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
Добрый вечер, готов отвечать.
Да, Алексей Алексеевич, здравствуйте. Ну, на самом деле, хотелось бы, конечно же, поговорить о том, какой ресурс, да, наши дорогие русские реки, да, вообще его сейчас рассматривают как ресурс развития страны в условиях кризиса. Вот. Но я бы хотела немножко не с этого начать, а вообще хотела начать с того, что, в общем-то, у вас был доклад на эту тему. Вот. Была даже пресс-конференция такая, речная доктрина России. Так она и называлась, да, «Русские реки как ресурс развития страны в условиях кризиса». Вот расскажите, пожалуйста, об этой пресс-конференции. Вот, во-первых, почему, в общем-то, именно сейчас произошла вот такая вот пресс-конференция, да, на которой у вас вот был такой важный доклад? Что этому сопутствовало?
Почему именно сейчас? Да потому что за последние полгода вот этот Институт демографии и миграции регионального развития, который я представляю, вот в инициативном порядке разработал такую доктрину. Ее основные идеи пропагандировались и лично мной, и различными соавторами, знаете, уже четверть столетия. Угу. Первые формулировки появились, наверное, году в 1992-м. Видимо, кто-то созрел. Вот. Ну и все это было приведено в такую литературную форму, сравнительно компактную, под названием «Речная доктрина», которая может действительно на длительное время быть основой политики государства российского в части рек. Что делать с реками, что делать с водами?
Алексей Алексеевич, ну, на самом деле, конечно же, существует проблема, да, вот с нашими реками, потому что, ну, чего греха таить, экология все-таки хромает, да, у нас в стране. А, и природоохранное законодательство оставляет желать лучшего, особенно по отношению к водоемам и вот к тем самым рекам, о которых мы сегодня говорим. Вот, у меня такой вопрос. Вот как вы считаете, на сегодняшний день стоит ли нам, наверное, уже обратить более пристальное внимание вот на ту проблему, которая существует, да, то есть это такие колоссальные выбросы в реки, да, загрязнение, вот, все, о чем говорят экологи в нашей стране, потому что река, на самом деле, это воплощение жизни, не просто так, да, наши предки селились всегда недалеко от рек, потому что, в общем-то, без воды...
Ну, и не туды, и не сюда.
Да, и невозможно, в общем-то, никакое существование. Это и орошение полей, это и, в общем-то, все, что связано с нашей жизнью, связано с водой.
В зонах избыточного увлажнения, например, в которой мы с вами живем, проблема орошения, ну, она, может быть, и есть. Но где-то есть, наоборот, проблема дренирования болот. Нет, проблем на самом деле гораздо больше. И то, что вы начали с этих самых выбросов всякой дряни в реки, знаете ли, начиная с вот этого экономического спада, начавшегося в 90-х годах, эти сбросы стали меньше. Не намного. Дело-то не в этом. Дело в том, что, и да, вы правы, что люди селятся-то вдоль рек, но это ведь не потому, что... Не потому что река, а потому что река – путь сообщения. Вот главная функция рек в этой стране – реки – пути сообщения. И именно благодаря наличию рек страна и была обжита. Вы совершенно правы в отношении том, что люди живут вдоль рек. В начале 20-го столетия идеологи, вот носители той идеологии, которую сейчас подхватили мы, вот положив ее в основу речной доктрины, вот идеологи вот этой вот реконструкции рек, они говорили примерно так, что если на карту нашей страны не наносить речную сеть, а только лишь нанести населенные пункты, то полученная картина достаточно верно отразит речную сеть. Ну, это, повторю, связано с тем, прежде всего, что реки – это пути сообщения. Реки сжимают пространство, и это сегодня, это не по денежным затратам, а по энергозатратам. Километр перевозки автомобилем, это, скажем, 8-10 километров перевозки по железной дороге, и 80-100 километров перевозки по воде. Угу. То есть, затрачивая то же количество там, топлива или энергии, вы угу. на автомобиле перевезете на километр, а по воде на угу. 80-100
Алексей Алексеевич,
километров.
Я просто вот на тему перевозки, да, и на тему того, куда текут наши реки, я просто слушала как-то в свое время по культуре, по каналу «Культура», да, известный наш историк выступал всегда, рассказывал вообще, что такое Россия, что такое вообще русские люди, и вообще саму историю, быт. И он обосновал вот наше неустройство некое, да, российское, в том, что наши реки на самом деле текут не в ту сторону, в которую надо бы вот в том, как бы, обоснований, что нам невыгодно, в общем-то, куда они текут, на самом деле. В общем-то, само расположение нашей страны не располагает к обогащению. И нам довольно-таки сложно, несмотря на то, что мы занимаем такой огромный кусок суши вообще планеты. Вот как, что вы скажете на такое мнение историка?
Слышать это несколько странновато, потому что реки куда текут, так и слава богу, и люди-то вдоль рек именно и селились, текут на север. Но вот
имеется в виду торговые отношения, вот как, когда у нашей, то есть тоже по рекам же тоже сплавляют.
А я понимаю, конечно, реки это пути сообщения, пути торгового сообщения, это совершенно бесспорно, но тем не менее пользовались. И пользовались такими реками, которыми сегодня ну никак, даже на туристической байдарке не пройдешь, а они были судоходными или сплавными. Нет, я с этим историком согласиться не могу. Я должен, знаете ли, один из отцов-основателей истории как жанра, дедушка Геродот, вот он обращал внимание на тот факт, что, имея в виду, юг европейской территории нашей страны, а ведь на севере это рек еще больше. Так вот, он писал, что рек здесь великое множество, что их почти так же много, как каналов в Египте. А ведь это замечательно, это знаменательно, потому что то, что в Египте было создано на протяжении столетий человеческим трудом, здесь это природная данность. И вообще, а вот другой знаменитый историк, я не знаю, какого историка цитируете вы, но в 19 веке был знаменитый историк Ключевский, который любил порассуждать об особенностях там русского характера и связи с природой. Вот он обращал внимание на тот факт, что вот для русских людей лес – это среда враждебная. С лесом боролись. Лес сводили, уничтожали, отвоевывая у леса пашни и, между прочим, покосы. То, что теперь происходит обратный процесс, страна зарастает лесом, то есть вот эта враждебная русскому человеку лесная среда завоевывает его пространство. И наоборот, река – это всегда нечто вот такое очень хорошее, родное, доброе, это и путь сообщения, это и вода, это и рыба, и так далее.
Да, вот на самом деле, Алексей Алексеевич, вот вы говорите о том, что вообще речной транспорт, да, на самом деле, да, вот его же можно рассматривать как и грузовой, так и пассажирский, он же на самом деле самый дешевый транспорт. Почему мы вот не используем вот реки с точки зрения вот таких вот перевозок, которые на самом деле намного дешевле, и вы сказали, допустим, да, вы привели пример с автомобильным сообщением.
Да.
И по расстояниям. Вот почему, собственно, что мешает нам вот сейчас максимально использовать речное пространство в качестве грузоперевозок, пассажирских перевозок?
Не знаю, что мешает.
Но что-то мешает, да?
Но что-то мешает. Прежде всего мешает то, что реки просто не воспринимаются как реальность. Ведь при массовом строительстве сухопутных сообщений, автомобильных и железных дорог, вы обращайте внимание, вот все жители этой страны, обратите внимание, что везде, где над реками проходят мостовые переходы автомобильных или железных дорог, в реках образовались пороги. То есть почти что плотины, пороги из строительного мусора. То есть выше этого мостового перехода река подперта, а ниже, соответственно, вот то, что бывает ниже плотин, ниже плотин.
«Лучшее время».
Дорогие друзья, это программа «Лучшее время» на радиостанции «Наше Подмосковье». Сегодня с вами в студии Наталья Скачкова и Валентина Боброва. Я напомню, что в гостях сегодня в нашей программе инженер-гидротехник, кандидат технических наук, доктор географических наук, генеральный конструктор разработки речной доктрины России Алексей Алексеевич Беляков. Алексей Алексеевич, еще раз добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, Алексей Алексеевич, в общем-то, мы говорили о том, что речной транспорт, как грузовой, так и пассажирский, самый дешевый. Вот. Хотелось бы, конечно, продолжить эту тему. Но, тем не менее, перейти нужно к, в общем-то, возведению плотин, без которых, в общем-то, невозможно будет благоустройство, да, вот, водных путей и вообще водного сообщения
в целом. Вот это совершенно верно. Еще в начале 20-го столетия вот чиновники Министерства путей сообщения, лучшие умы нашего Отечества, а ведь инженеры путей сообщения, это был цвет отечественной инженерии, так вот, один из них, знаменитый профессор Пузыревский, писал так о русских реках, что они так устроены, что без шлюзования, то есть подпора плотинами, обеспечить по ним современное, необходимое для социально-экономического развития современное крупнотоннажное судоходство невозможно. Ну, то есть можно копать перекаты, то есть вгрохивать определенные там средства немалые в путевые дноуглубительные работы. Но единственный эффективный способ – это постройка плотин. И сразу же возникает вторая мысль. А если мы для вспомоществования судоходства строим на реке каскад плотин, то при каждой плотине может быть гидростанция, которая вот, будет давать даровую, как писали в начале 20-го столетия, электроэнергию. Угу. Вот, собственно говоря, две основы, которые мы положили в доктрину. Угу. Это реконструкция рек на всем их протяжении в каскады для обеспечения судоходных глубин, ну и добавлю регулирование стока, ведь возникшие водохранилища будут иметь определенную емкость. Угу. При избытке воды водохранилище набирает воду, при недостатке отдает. Это и называется регулирование стока. То есть, реконструируя реки в каскады, мы при помощи гидростанции при плотинах получаем еще и сбережение вот невозобновляемых и сжигаемых топливных ресурсов.
Ну, а, собственно, каскад водохранилищ, он позволит избавить Россию от различных регулярных, к сожалению, природных стихий, да, о которых, в общем-то, мы наслышаны в последнее время. Ну, да. Мы будем надеяться. Все-таки, опять же, водохранилища, они предотвращают наводнение.
Конечно. Мы уже поговорили о Геродоте. Так вот, другой дедушка, Страбон, основоположник географии как научно-литературного жанра, вот он в описании междуречья Тигра и Евфрата так вот и замечал, что лучше всего для защиты от наводнений и от маловодий строить плотины. Это мнение, эта мысль поддерживалась вплоть до третьего издания Большой советской энциклопедии. А вот зато сегодня почему-то произнеси простую мысль, что для защиты от наводнений нужно строить плотины. Угу. Вот сразу же тебя объявят врагом народа. Есть даже такой сайт в интернете, плотина нет. Вот будут говорить, что предки наши обходились без плотины, мы обойдемся. Но предки-то они что же обходились, на самом деле, без много чего.
Да, у нас в гостях был, в общем-то, ну, я с ним знакома не только по нашим программам, да, человек, который занимается вот сегодня конкретно, да, разработкой программ, проектов, которые предотвращают наводнения в нашей стране. Вот эта проблема существует, но мы на эту тему поговорим сейчас чуть позже, потому что у нас уже есть звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья и Алексей Алексеевич, гости, этот пацан слушатель Дмитрий.
Здравствуйте, Дмитрий.
Знаете, у меня как бы к вам два комментария, один вопрос, даже три. Но знаете, то, что тут сказали в высказывании Ключевского, я его давно не читаю, Извините, по-моему, то, что он сказал про лес, ну, это, мягко скажем, не очень умно. А что, у меня другие комментарии. Алексей Алексеевич, вам не кажется, что если уж у нас в Советском Союзе, хорошо, что не успели сделать северный переброс рек. Иначе у нас было бы такое, что старость бы наработать такое было бы очередной Чернобыль. Синхронизация, сказать, не первым, кстати, еще один комментарий, что у нас наконец-то, значит, около Байкала запретили вообще всякое производство. Наконец-то Путин сказал, и у нас, значит, сохранят Байкал. Ну, комментарий, а вопрос такой. Скажите, пожалуйста, что с нашего в реку Волгу настолько всего наубрасывали, это сколько понадобится лет для того, чтобы ее очистить? И в каких городах, там, Самара, там, не знаю, Астрахань, там, Кострома, около каких городов в Волге можно купаться? Потому что, ну, понятно, что настолько загрязнили, что очищать. В каких городов можно купаться?
Дмитрий, спасибо большое за ваш вопрос. Да, постараемся ответить.
Да, конечно, купаться-то в Волге, в волжских водохранилищах, в водохранилищах Волжско-Камского каскада можно практически везде. И сколько бы в Волгу ни сбрасывали всякой дряни, а сбрасывается очень много, именно благодаря тому, что Волга – это каскад-водохранилищ, а водохранилища сами формируют такие экосистемы, которые перерабатывают вот эти все загрязнения, вот именно благодаря тому, что каскад Волжско-Камский существует, вот именно благодаря ему существует еще и рыбное стадо, и осетры в Волге. Если бы не было каскада, то при том, как вы говорите, вот сбросе всякой дряни в Волгу, в Нижней Волге и Северном Каспии не то, что осетров. Лягушки бы живой не было. Так что, слава богу, наши мудрые предки реконструировали Волгу в каскад. И благодаря водохранилищам Волжско-Камского каскада вода в Волге, в общем, приемлемого качества. И купаться можно практически везде. Если бы каскада не было, вот тогда уже было бы действительно.
Да, ну вообще все, что касается рек, особенно вмешательство человека вот в их естественное течение, всегда вызывает споры, в том числе известная
ну,
тема
можно я сразу
поворота
отвечу?
Северных рек.
Нет, споры возникают ни о чем. Река и ее водосбор, ее бассейн, вот та площадь, с которой собирается вода в реку, составляют единое целое. Если вы вмешиваетесь в водосбор, вы неизбежно вмешиваетесь и в реку. И компенсировать воздействие людей на водосбор тоже иначе как. Надо осознавать, в конце концов, что еще совсем недавно, в 1880-х, 90-х годах, в печати, ну, откройте, можно назвать Ключевского дураком или Геродота сказочником.
Ну, дураком все-таки не стоит называть.
Ну, нет, мое дело процитировать, в конце концов, и это важно. Так вот, да, очень болезненный для России факт обмеления Волги широко обсуждался. И как причины этого, а ведь Волга – это главный путь сообщения России. Ее еще в начале 20-го столетия называли артерией земли русской. По ней шли вот еще до каскада, когда вот благодаря титаническим усилиям этого землечерпательного флота Министерства путей сообщения обеспечивались самые маловодные навигации, глубины. 6 четвертей аршина – это 110 сантиметров. Это взрослому человеку по пояс. И тем не менее шел по Волге грузопоток, который могла бы пропустить тогда шестиколейная железная дорога. Вот таковы возможности. Вот теперь, когда Волга-каскад, вот только что водохранилище надо заполнить, наконец, и тогда это будет действительно единая линия с глубинами в 5 метров, пожалуйста, плавайте. Любые грузопотоки могут идти. И тут уже вот тот вопрос, который мы затрагивали. А почему же этим богатством в нашей стране не пользуются? А вот я не могу ответить на этот вопрос. Такие в этой стране правители.
Алексей Алексеевич, ну, давайте еще поговорим о том, что, в общем-то, реки, да, это и, ну, эквивалент такой геополитики, да, если можно так выразиться. Ну, вообще говорят, что кто владеет водой, тот владеет миром. Вот,
да.
Что касается вот строительства Евразийского союза, о котором сейчас все постоянно СМИ говорят, да, вот у нас, в общем-то, нужно как-то эти возможности расширять, да, но, тем не менее, я так понимаю, что без, в общем-то, вмешательства в речное пространство мы этот союз не построим.
Я не знаю, как там насчет союза, но обратите внимание, что на Евразийском континенте, вот на его западе, в Европе, существует единая сеть европейских водных путей, которая формировалась совершенно сознательно государствами, именно вот сообществом развивающимся, он назывался по-разному, теперь стал, наконец, Евросоюзом. Вот после Второй мировой войны то, что было раньше национальными водными сетями, стало общеевропейской. Но ведь все реки-то шлюзованы. Все реки подперты плотинами. И один из самых недавних, вот совсем недавних проектов, это завершение строительства системы Рейн-Майн-Дунай, которая провела через всю Европу единую вот такую трансконтинентальную линию. Сквозное судоходство открыто в 92-м году. Ну, вы знаете ли, 57 гидроэлектростанций, 4 насосные станции, которые перебрасывают сток с одного склона на другой, когда надо. И ничего. И вообще надо знать, что в мире, кроме Российской Федерации и некоторых стран Африки, нет свободных рек. Нет неподпертых плотинами рек. Вот, повторю, только лишь в Российской Федерации и в некоторых странах Африки. А в Китае, а это на востоке континента, тоже функционирует объединенная каналами водно-транспортная сеть, но там, правда, в Китае больших плотин, которые учитываются в мире, больше 25 тысяч штук, больше, чем во всем остальном мире, а в Российской Федерации 62. Вот и при этом давай слушай там про переброску стока. Вот сейчас, когда в Китае завершено строительство знаменитейшего гидроузла «Три ущелья» на реке Янцзы с огромным водохранилищем, вот, да, теперь строится система по переброске ни много ни мало 80 кубокилометров в год стока из бассейна Янцзы, из этого водохранилища в Хуанхэ. Ну вот вам и переброска стока. И в Европе, я только что упомянул, система Рейн-Майн-Дунай, да и в нашей стране. Вот канал имени Москвы, он же перебрасывает сток Волги вот сюда, в Москву, реку, в Яву. И понимаете, никакой катастрофы нет. Наоборот, водохранилища, входящие в состав канала имени Москвы, ну не будь этих водохранилищ, я уж не говорю о водоснабжении. Ну, посмотрите, в летние дни почему-то водохранилища обстижены людьми, населением. А когда водохранилищ не было, так это ведь были малюсенькие речушки. Алексей, вот вам и переброска стока, вот вам, да, и водохранилище,
то есть,
вот вам и плотины.
Вот известный вот такой случай, да, когда хотели, так сказать, повернуть северные реки немного в другую сторону.
Погодите, вот этот журналистский штамп, он вам, вероятно, привычен, так же, как и всему населению, но абсолютно непривычен мне. Я знаю конкретные проекты, там, переброски части стока, там, озер Вожи, Лачи, а также Кубинская, Волгу. Ну, конкретные проекты. Камско-Печорско-Вычегодское объединенное в Верховьях водохранилище, оно есть и в доктрине в качестве одного из первоочередных проектов. Но просто мы не ставим переброску стока, территориальное перераспределение речного стока. Вот это что такое. Дело в том, что четверть населения, четверть территории этой страны вододефицитна. Нету там воды. А половина водоизбыточна. Вот почему задача территориального перераспределения стока стоит, но она же не может быть самоцелью. Если мы сделаем судоходные соединения межбассейновые, то по ним вода, если нужно, может быть передана в смежный бассейн. Но если мы построим чисто водопроводные межбассейновые соединения, вот таково, например, канал Иртыш-Караганда, такого, например, Вилийско-Минская система. Ну, все это в Советском Союзе. Днепр-Донбасс. По ним суда пойти не могут, потому что это чисто водопроводные системы, которые по другим принципам они проектируются. И если канал имени Москвы сделан судоходным, но он же и работает на переброску стока. Мы не ставим переброску стока или территориальное перераспределение стока как самоцель. Это может быть функция судоходного межбассейнового соединения.
Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня у нас в гостях в программе «Лучшее время» инженер-гидротехник, кандидат технических наук, доктор географических наук, неважно, генеральный конструктор разработки речной доктрины России Алексей Алексеевич Беляков.
Радио «Наше Подмосковье». «Наше Подмосковье». Лучшее время. Телефон прямого эфира. 8 800 758 98. Звонок с любого телефона бесплатный.
Мы продолжаем. Алексей Алексеевич, ну вот все-таки мы вот эту тему затронул, да, Дмитрий, который нам звонил на радиостанцию в нашей Подмосковье, да, сказал, что вот Ключевский не прав. Но я просто хотел бы немного пояснить, и, видимо, немножко так, чтобы было понятно нашим слушателям, что имел в виду Ключевский, когда говорил, ну, насколько я понимаю, да, о враждебности русского народа к лесу. На самом деле имелось в виду немножко, может быть, не то, потому что враждебности у русского народа к лесу, наверное, все-таки не было, потому что вся славянская мифология нам говорит прямо об обратном. Но когда уже как бы люди осваивали земли, да, для того, чтобы развиваться, потому что, как бы, ну, в общем-то, русский народ тоже как бы плодился, размножался по территории России, соответственно, как бы и территории для того, чтобы сеять хлеб и так далее, другие какие-то культуры, зерновые, не только, для этого нужны были территории. Ну и другой момент, это то, что все-таки из-за, может быть, Ключевский имел в виду и это, что когда мы говорим о России, это огромная территория, и наши граждане, до сих пор мы так относимся, вот сейчас только стали задумываться, что это не безгранично, потому что нужно все-таки бережно относиться. Действительно, вот та самая пушнина, которую там, да, истребляли, в общем-то, в огромных количествах, да, там деревья, которые вырубались там и все остальное, потому что, ну, считалось, что этого настолько много, Россия богата, и, в общем-то, можно, ну, вот это богатство использовать на полную катушку, в общем-то, тогда, возможно, не думали вот так, что сегодня мы столкнемся вот с такими проблемами, которые существуют, в том числе и с проблемами рек.
Да, очень хорошо, что это вы сказали, но,
да.
Многого я так и не понял. То, что и подселить бы, и под сельскохозяйственные земли надо было лес сводить, это общеизвестный факт. Угу. То, что где-то леса оставались, сохранялись как леса, это тоже общеизвестный факт. Замечательно, что на Урале при описании сплава судов по реке Чусовой, угу, какие художественные страницы, что вот скоро Чусовая превратится в цепочку глубоководных озер, и никто тогда и не помыслит, каким чудовищно трудным был сплав, и приводили примеры. Это описано маминым сибиряком в очерке «Бойцы». Когда огромное количество судов разбилось, там обмелело, сколько людей погибло и так далее. Да, так вот, при описании того, что видно вдоль Чусовой, в частных владениях леса уже были сведены, потому что лес шел на выжигание угля для металлургии. А в чередовавшихся с ними казенных леса оставались. Угу. То есть вот такого сплошь под гребенку сведения не было. Да вообще-то и сейчас, вы знаете ли, и было в понятии в советский период расчетная лесосека, что вот когда расчетная лесосека освоена, лес-то еще там остался, и вырастет, потому что природа, лесная зона. Угу. А вот другое дело, что сейчас процесс наоборот, то, что было пашнями, то, что было покосами, то, что было селитьбой, угу, это теперь лес. природа берет свое. Как mm-hmm. только перестали возделывать землю, перестали поддерживать культурную среду обитания, природа возвращается. И примерно то самое происходит с реками. Ну, давайте запретим сплав леса, давайте запретим то, другое, третье. Но когда реки перестали использовать в качестве путей сообщения, угу. вот пошли вот эти самые процессы деградации. То есть, если какие-то речонки были пригодны для сплава там леса, плотов или судов еще в начале 20-го столетия, то сегодня они даже, повторю, для байдарок непроходимы, и нередко это сделано рукотворно в местах пересечения с автомобильными и железными дорогами.
Алексей Алексеевич, я предлагаю послушать еще один вопрос. Вот нам наш радиослушатель нам звонит, да? Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, это Антонина Владимировна из Жаворонок, Одинцовский район.
Очень приятно.
Я, к сожалению, многое пропустила, потому что тут по мобильному мне звонили. Но я согласна вот с Дмитрием, во-первых, и это я слышала. И вот сейчас, вот вы говорите, надо их для судоходства. Вы знаете, а сколько грязи у нас и от автомобилей, прямо около, потому что проходит вдоль реки. Ведь в реке сейчас, в Москва-реке, даже, как говорится, сапоги вымыть, и то руки... нельзя. Ну, что вы говорите? Какая была чистота лет 50 назад? И я на байдарках ходила, и все. Сейчас это что-то ужас. У нас вот пруды все обезвожены, потому что их снабжает речка подземная. Все засорено. И жаворонки, вот наши жаворонки, превратились в помойку. Вот сейчас шла ряд прудов, которые снабжались подземной речкой. Они сейчас настолько обмелели, настолько мусору. Лес весь вырубили. Уже не комаров, уже и комаров почти не стало.
Ну, а чем же я-то виноват?
А чем? Потому что чем? Такая плотная застройка в Подмосковье, во-первых, и вдоль рек.
Какое
почему?
Отношение Антонина это имеет да. к предлагаемой именно реконструкции рек? Вот вы знаете, вы правильно говорите очень многое, но ведь это именно причины, почему мы выдвигаем речную доктрину. Вот эта вот эксплуатация подземных водоносных горизонтов в Подмосковье да, привела к тому, что если реки, малые реки получали раньше питание из этих подземных водоносных горизонтов, то теперь образовались так называемые воронки депрессии, то есть уровень подземных вод понизился, uh-huh. и произошла инверсия, в другую сторону потекли подземные воды из вот этих вот самых рек в подпитку этих водоносных горизонтов. Еще совсем недавно проектировалось Подольское водохранилище на реке Пахре. Одна из функций его была подпитка вот этих вот самых водоносных горизонтов, но оно так и не состоялось. Угу. Почему? А потому что вот там уже позастроили. То есть почему не состоялась эта постройка, это сказать невозможно. Это называется, по-моему, одним словом, коррупция. Потому что это же был еще канал АК Москва, и в это водохранилище входило в состав канала АК Москва. Денежки были отпущены на две пятилетки, 217 миллионов рублей с 1981 по 90-й год. Где канал, где денежки? Даже одного Подольского водохранилища и то не сделали. А предполагалось его совсем недавно заполнять половодьем 2003 года. Угу. Поезжайте, посмотрите, полюбуйтесь.
Угу. Времени, конечно, катастрофически мало, к сожалению. Вот, Алексей Алексеевич, я ознакомилась с вашей доктриной. Ну, конечно, по мере возможности, да, все это можно посмотреть на сайте, да, и, в общем-то, да. Вот вы являетесь генеральным конструктором. Я обратила внимание, знаете, вот на таблицу, на самом деле, может быть, стоит тоже вот радиослушателям зайти, посмотреть вот основные водные проблемы и их решения, да. Это понятно, что можно спорить бесконечно, да. Можно
а тут не о чем
не
спорить. Все существующие водные проблемы решаются подпором воды плотинами.
Вот,
все.
Мы говорили об этом, о плотинах, да, мы говорили с вами о возведении плотин, соответственно, о постройке, да, гидроэлектростанции и так далее. Каскад водохранилищ потом позволит избавить Россию от регулярных природных стихий, на что я обратила внимание. Вы предлагаете в этой таблице есть водные проблемы, да, и решения. Собственно, очень легко и просто. Вот, пожалуйста, тушение и предотвращение торфяных пожаров. Что нужно сделать? Заполнить дренажные системы водой из близлежащих водохранилищ. Но эти водохранилища, естественно, нужно построить.
Конечно.
А как без этого?
И дренажные системы привести в порядок. Вы знаете, я за этой проблемой слежу. Вот это было Это были торфяные пожары 2002 года, если я не ошибаюсь, то точно в году. И вот тогда средства массовой информации стали тиражировать вот этот бред про то, что виноваты дренажные системы, построенные при советской власти, осушили болото. Так вот, дренажные системы, вот эти вот самые каналы дренажные, они при необходимости могут сами служить водохранилищами, если их С глубокой древности так было. Каналы Месопотамии, каналы Египта, они принимали в себя воду при высоких уровнях воды в реках, потом перекрывались перемычками, и вода в них оставалась, ею пользовались. И здесь то же самое, но только для того, чтобы заполнять эти дренажные системы водой, надо, чтобы была вода, где ее брать. Я сам с ужасом видел в 2010 году, как с самолета высшее лицо государства сбрасывало воду, взятую из обмеревшей, безводной, переставшей быть судоходной оки, сбрасывали куда-то там на торфяники. Поливание этих самых торфяников водой сверху не тушит торфяных пожаров, а вот заполнение водой существующих дренажных систем тушит.
Ну, да, вот на этой ноте закончим, наверное, сегодняшнюю нашу программу, потому что эфирное наше время подошло к концу. Дорогие друзья, я напомню, что сегодня у нас в гостях был специалист по речным доктринам, по речным всем каналам, да, Алексей Алексеевич Беляков. Спасибо. Приходите к нам обязательно еще в гости, тема такая широкая, еще поговорим. Удачи.
Спасибо.
Время.